Радио Донбасс Реалии.
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Татьяна Кубович. Сегодня вторник, 11 января. Сегодняшняя программа вот о чем. В России активно заговорили о признании ЛДНР. Пойдет ли на это Путин? ОДКБ в Казахстане. Какие уроки из этого вынесут соседи России? В Женеве завершились 8-часовые переговоры делегации США и России по гарантиям безопасности для Кремля, а по сути о будущем Украины, которую Москва не хочет видеть в НАТО. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков по их итогам заявил, что российская делегация, цитата, «не видит, что с американской стороны есть понимание императивности их решения в устраивающем нас ключе». Глава же американской делегации, заместитель госсекретаря Синди Шерман сообщила, что США, цитата, «не позволят никому стать на пути политики открытых дверей НАТО», намекая на Украину. Единственное, что готов был обсуждать Вашингтон по сообщениям СМИ, это возможное сокращение количества вооружений вблизи границ России, а также сокращение масштабов и частоты военных учений в Восточной Европе. Это был первый раунд переговоров Запада с Россией на этой неделе. 12 января, то есть завтра в Брюсселе, российская делегация встретится с делегацией НАТО, а 13-го на полях постоянного совета ОБСЕ в Вене. В то же время американскому изданию The New York Times стало известно, что Россия начала перебрасывать границам Украины военные вертолеты, что может свидетельствовать о том, что Владимир Путин не отказался от планов опять атаковать Украину. На этот случай, как сообщают американские СМИ, Вашингтон подготовил для Кремля санкции, которые сделают его страной-изгоем, вроде Кубы, Ирана или Северной Кореи. О чем в течение 8 часов говорили делегации США и России в Женеве? Как Москва отреагировала на неуступчивость Вашингтона? И что предпримет Путин, если уйдет ни с чем после дипломатического марафона с Западом? Об этом в студии с нашими гостями. Сегодня ими будут официальный представитель Госдепартамента США Андреа Каллан, Питер Залмаев, американист и политолог Андреа Кара. Наш номер 0800-300-403. Ждем ваших звонков.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Пока новости, о них вам расскажет Татьяна Кубович.
Россия перемещает вертолеты к границе с Украиной. Об этом сообщает издание New York Times. В последние недели количество российских войск на границе с Украиной оставалось стабильным, но американские чиновники говорят, что президент России Владимир Путин начал принимать меры для перемещения военных вертолетов, а это может означать, что планирование нападения продолжается. У границы все еще находится 100 тысяч военнослужащих, пишет New York Times, и теперь россияне разместили там дополнительные штурмовики. Официальные лица США говорят, что окно для российского вторжения ограничено, это продиктовано температурой. По словам американского чиновника, чтобы лучше понять ситуацию, администрация Байдена привлекла метеорологов, чтобы они внимательнее рассмотрели погодные условия в Украине в ближайшие недели. Представители Украины, Франции и Германии договорились продолжить поддерживать контакты в рамках нормандского формата на уровне советников с целью согласовать следующий саммит. Как сообщила пресс-служба президента Украины, об этом шла речь во время пребывания в Киеве советника канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенса Плетнера и дипломатического советника президента Франции Эммануэля Бона. Глава Казахстана Касым Жомарт Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ в стране. Вывод сил начнется 13 января и займет, как говорит Токаев, не более 10 дней. Напомню, в Казахстане демонстрации против повышения цен на сжиженный газ переросли в общий антиправительственный протест. Он обернулся столкновениями между демонстрантами и силовиками в большинстве регионов. Президент страны Токаев для борьбы с протестами сначала привлек спецназ и армию, а затем обратился за военной помощью в ОДКБ, куда входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения. Россия направила несколько тысяч военных в Казахстан. Такаев 7 января отдал приказ армии и полиции стрелять на поражение, как он выразился, бандитов и террористов. Но пока власти не продемонстрировали надежных доказательств того, что за беспрецедентными протестами в этой стране стояли иностранные боевики. О том, что происходит в Казахстане и что это может означать для Украины, вы можете послушать во вчерашнем эфире радио «Донбасс Реалии». Данные по COVID-19. В Украине за сутки 5400 новых случаев, 219 летальных и 7700 человек выздоровели от болезни. В Донецкой области почти 300 новых случаев, 7 летальных и 230 пациентов выздоровели. В Луганской области 150 новых заражений, 3 летальных случая и 106 выздоровевших. Группировка ЛНР сообщает о 12 летальных случаях за 3 дня. Сколько всего новых заражений, не говорит. Группировка ДНР, напротив, не сообщает о летальных случаях, но отчитывается о 290 новых заражениях за сутки. Ну а в предыдущие 3 дня лаборатория тестов не проводила. Вакцинация идет такими темпами в Украине. 14 миллионов человек получили обе дозы вакцины. Это почти 40% населения. Бустерную дозу получили уже 28 тысяч человек. Пик новой волны COVID-19 ожидают в Украине в феврале. Затем заболеваемость будет постепенно спадать до апреля. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Будет, конечно же, больше штамма омикрон. В интервью BBC Кузин сказал, что количество смертей во время новой волны будет зависеть от темпов вакцинальной кампании. Главный санитарный врач также сообщил, что в ближайшее время действие COVID-сертификатов с двумя дозами вакцины в Украине сократят до 270 дней. Тем временем компания Pfizer уже разрабатывает специальную вакцину против штамма омикрон. Это будет вакцина 2 в 1, то есть будет защищать и от омикрона, и от предыдущих штаммов. Кратко. В жилом доме Дружковки на 9-м этаже произошел взрыв газа. Конструкции дома не пострадали. Травмирован 1 человек. Погибших нет. Мобильные отделения Щатбанка в Донецкой и Луганской областях не будут работать до 14 января. Они находятся на капитальном ремонте. В школах Донецкой и Луганской областей, как и по всей Украине, с 1 января новое меню. Как поясняет издание «Остров», основные требования к нему такие. Это уменьшение количества сахара в 2-2,5 раза, увеличение количества фруктов, уменьшение количества хлеба, увеличение количества мяса птицы и молочных продуктов. По новым технологическим картам появятся в меню детей новые продукты. Это, например, зеленый борщ со шпинатом, картофельный и морковный крем-супы, скрамбл, фриттата и болоньезе. Датский совет по делам беженцев предлагает гранты для переселенцев и жителей Донецкой области на приобретение новых знаний или улучшение уже существующих профессиональных навыков. Это мини-гранты до $350. И о погоде. Завтра в Донецкой и Луганской областях 5-7 градусов мороза днем и 7-9 ночью. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью снег, днем без осадков. Мороз продержится до пятницы.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського. Сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, через несколько секунд мы, начнем разговор в студии, в прямом эфире. В нем вы сможете принять участие по номеру 0800-300-403. Мы обсудим предварительные итоги дипломатического марафона между Россией и Западом, а именно США, НАТО и государствами, входящими в ОБСЕ. Вот вчера в Женеве завершились 8-часовые переговоры делегации США и России по так называемым гарантиям безопасности для Кремля, по сути, о будущем Украины, которую Москва не хочет видеть в НАТО. Судя по заявлениям официальных лиц, а именно Сергея Рябкова и Синди Шерман, которые возглавляли российскую и американскую делегацию, соответственно, договориться не удалось фактически ни о чем. Единственное, что готов обсуждать Вашингтон по сообщениям СМИ, это возможное сокращение количества вооружений вблизи границ России, а также сокращение масштабов и частоты военных учений в Восточной Европе. В то же время американскому изданию The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации стало известно, что Россия начала перебрасывать границам Украины военные вертолеты. Это в придачу к тем войскам, которые там продолжают находиться, около 100 тысяч военнослужащих и несколько тысяч единиц техники. Это может свидетельствовать о том, что Владимир Путин не отказался от планов опять атаковать Украину. Так вот, в студии мы поговорим о том, о чем в течение 8 часов говорили делегации США и России в Женеве. Об этом мы услышим фактически из первых уст. У нас в гостях будет представитель официальный Госдепартамента Соединенных Штатов Америки. Как Москва отреагировала на такую неуступчивость Вашингтона и что предпримет Путин, если уйдет ни с чем после дипломатического марафона с Западом, который закончится на этой неделе? У нас в гостях будет официальный представитель Госдепа США Андреа Каллан, Питер Залмаев, американист и политолог Андрей Акара. Наш номер 0800-300-403. Ждем ваших звонков с вопросами и репликами. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные части.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Пока другие темы. Заявление депутата Государственной Думы России Казбека Тайсаева о необходимости официального признания России группировок ЛДНР уже несколько дней активно распространяют подконтрольные России СМИ. По словам российского депутата, фракция КПРФ уже подготовила соответствующее постановление для внесения в Государственную Думу Российской Федерации. О том, что может означать такое постановление и о его значении, расскажет мой коллега Александр Демченко, он гость нашей студии. Саша, привет.
Всех приветствую.
Саш, ну, во-первых, давай немножко об этом Казбеке Тайсаеве, о КПРФ, насколько эта партия активно участвует в жизни оккупированного Донбасса, есть ли уже это постановление, да, и о чем оно может свидетельствовать?
Ну, если говорить вообще о Коммунистической партии Российской Федерации, то если вспоминать недавно прошедшие осенью 2021 года выборы в Государственную Думу Российской Федерации, то на неподконтрольной, как раз на неподконтрольной части Донбасса впервые проводились выборы для людей, которые получили российские паспорта, то КПРФ не проявляла такой большой активности. Мы знаем, что там большинство голосов, ну, то, что опубликовали российские СМИ, и Центральная избирательная комиссия, там были отданы за Единую Россию, Единая Россия проводила агитацию, бигборды были, приезжали депутаты из Единой России, но именно вот Казбек Тайсаев, депутат Коммунистической партии Российской Федерации, он был и в прошлом созыве Думы, и в этом, он активно принимает участие, очень активно в так называемой, в кавычках, политической жизни группировок ДНР и ЛНР, постоянно приезжает в Донецк и Луганск. И тут еще нужно учесть, что как раз-таки в Государственной Думе Российской Федерации он занимается, вот он в комитете по связям с соотечественниками за рубежом, то есть он такой, грубо говоря, в депутатском корпусе Российской Федерации посол среди людей с российскими паспортами, которые находятся за пределами Российской Федерации, в том числе и неподконтрольной части Украины. Но чаще всего он бывает как раз именно в таких вот регионах, как отдельные районы Донецкой и Луганской области, бывает в Южной Осетии, которую признала Россия в 2008 году. И вот СМИ, подконтрольные группировкам ЛДНР, ну и, соответственно, России, опубликовали его заявление, которое было, скорее всего, сделано перед самым Новым годом, но появилось оно в сети, видео это заявление, буквально вот пару дней тому назад, и его активно стали распространять. И фрагмент я попрошу показать и послушать.
Наша партия подготовила уже проект постановления Государственной Думы о признании, по аналогии с Южной Осетией и Абхазией, признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Я уверен, что мы в ближайшее время сможем реализовать эту задачу. Потому что говорили мы об этом. Да, альтернативы Минским соглашениям нет. Но Киев, вот те фашистские власти, которые есть в Киеве, делают все для того, чтобы не реализовать эту задачу. Они затягивают специально.
Саша, это прямо перед Новым годом появилось, да?
Видео появилось буквально пару дней тому назад, но я проследил деятельность Тайсаева, и на сайте Коммунистической партии Российской Федерации как раз рассказывалось о его поездке в Донецк и Луганск именно в предновогодние дни, то есть, скорее всего, он был там в это время, это записали его заявление, а сейчас в информационный повод оно как раз-таки вот попало, чтобы его распространить.
Но я тут... В преддверии переговоров России и США как раз.
Вот, да, интересно, что это так совпало. Но я хочу сказать, что это не первое заявление Тайсаева об этом постановлении Коммунистической партии Российской Федерации о признании ЛДНР. Впервые он об этом постановлении сказал на пленарном заседании Государственной Думы Российской Федерации. Я нашел это заявление еще в начале декабря 2021 года. То есть, грубо говоря, и тогда оно такого информационного распространения не имело. А сейчас оно вот как раз более широко распространяется. Дело в том, что вообще заявления о признании так называемых республик, они не новые, не первый раз звучат от российских политиков, депутатов. Даже спикер президента Российской Федерации Песков 1 декабря 2021 года как раз на фоне новостей о скоплении российских войск у украинской границы, сказал о том, что этот вопрос, ну, дискуссионный, и еще непонятно, какие перспективы у этого вопроса. То есть не ответил прямо, но как бы насторожил всех о том, что и в администрации президента в Кремле рассматривается этот вопрос. Тут нужно сразу сказать, что интересный момент в том, что Тайсаев сказал именно о постановлении Государственной Думы о признании ЛДНР. И сказал о том, что это будет сделано по аналогии с тем, как в 2008 году после известной войны России и Грузии президент России Медведев подписал указ президента о признании Абхазии и Южной Осетии. То есть тут уже какой-то идет разнобой, потому что тогда это был президентский указ, то есть на высшем уровне Российская Федерация, Кремль признала эти так, ну, части Грузии, которые были на тот момент не подконтрольны грузинским войскам. А тут идет речь только о постановлении Государственной Думы. И тут можно несколько предположений сделать, зачем сейчас делаются эти заявления, почему в такой именно форме разговор идет о постановлении. Можно подумать, что вообще теоретически это постановление в Государственной Думе может быть проголосовано, потому что мы знаем риторику Государственной Думы Российской Федерации, знаем, какие партии попали туда после последних выборов. Например, та же самая «Единая Россия», правящая партия, даже заключила договор, такой подписала меморандум с Союзом добровольцев Донбасса, который представляет вот людей, которые на стороне Российской Федерации воевали в Донецкой и Луганской областях. То есть эти люди как раз-таки активно выступают за то, и попал Бородай, бывший так называемый глава правительства ДНР, в парламент. То есть эти люди выступают активно за признание так называемых республик, а в дальнейшем их присоединение. То же самое говорится, можно говорить о партии «Единая Россия за правду», ЛДПР, то есть у них риторика похожая, и вполне может проголосоваться это постановление. То есть другое дело, что это будет иметь характер именно постановления, а не указа президента Российской Федерации, как это происходило уже. То есть это будет такой гибридный характер носить. То есть с одной стороны, это будет как бы способствовать тому, чтобы территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей интегрировались в состав Российской Федерации, приближались к ним, может, они там под это постановление придумают признание дипломов, какие-то документы будут признавать, еще какие-то проводить юридическую вот эту интеграцию этих территорий в Россию. Но, с другой стороны, Россия не признает это в полной мере, эти территории, как отдельные республики, и, может быть, даже таким образом уйдет от каких-то санкций и международной реакции на эту проблему. Еще такой момент может быть, что как раз-таки вот это вот лобби, да, признание республик, вот этих вот пул депутатов, которые активно контактируют с руководством вот этих оккупационных администраций в Донецке и Луганске, могут даже подталкивать Кремль к принятию такого решения, потому что если будет вот это постановление, то есть уже будут вот эти вот окна Овертона, что можно это все делать и можно в этом направлении развиваться. Но еще другой момент, что может это постановление будет и написано, и попадет в Государственную Думу Российской Федерации, но там будет лежать, рассматриваться, меняться, вноситься какие-то поправки. Это будет как такой дамоклов меч, занесенный над минскими договоренностями и вообще над переговорным процессом относительно Донбасса, в плане того, что вот смотрите, если вы будете не соглашаться с условиями России, это может быть посыл и Украине, и Западу, ОБСЕ в том числе, то мы вот признаем, голосуем за это признание, и заканчивается мирный минский процесс, и заканчивается вообще переговорный процесс в этом отношении. И еще один вариант может быть в том, что если какое-то дадут Российской Федерации в какой-то степени статус самостоятельных субъектов государственности, ну, мы понимаем, что все равно это будет подконтрольной России территория, то Российская Федерация может использовать это как повод для прямой военной помощи так называемым республикам, а по факту территориям Украины подконтрольным оккупационным администрациям из Кремля.
Ну, еще не будем забывать, что в так называемых конституциях ДНР и ЛНР записано, что их границами являются границы областей, то есть, скорее всего, это сулит очередное военное крупное обострение. на линии соприкосновения. Спасибо большое, Саша. Гостем нашей студии был мой коллега Александр Демченко. Материал под названием «В России заговорили о признании ЛДНР. Решится ли Путин?» Читайте на сайте Украинской службы радио «Свобода» во вкладке «Донбасс Реалии». А те, кто смотрит нашу трансляцию в YouTube, кстати, советуем вам смотреть нашу трансляцию в YouTube, те смогут найти его в описании к этому видео.
Радио «Донбасс Реалии» – это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
В Женеве завершились 8-часовые переговоры делегаций США и России по так называемым гарантиям безопасности для Кремля, по сути, о будущем Украины, которую Москва не хочет видеть в НАТО. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков по их итогам заявил, что российская делегация, цитата, «не видит, что с американской стороны есть понимание императивности их решения в устраивающем нас ключе». Глава же американской делегации и заместитель госсекретаря Синди Шерман сообщила, что США, цитата, «не позволит никому стать на пути политики открытых дверей НАТО», конец цитаты, очевидно намекая на Украину и Грузию. Единственное, что готов был обсуждать Вашингтон по сообщениям СМИ, это возможное сокращение количества вооружений вблизи границ Российской Федерации, а также сокращение масштабов и частоты военных учений в Восточной Европе. Это был первый раунд переговоров Запада с Россией на этой неделе. 12 января в Брюсселе российская делегация встретится с делегацией НАТО, а 13-го на полях постоянного совета ОБСЕ в Вене. И вот сейчас уже российские чиновники от спикера Владимира Путина Дмитрия Пескова до того же Сергея Рябкова говорят о том, что вот как раз после вот этих всех встреч, после этого дипломатического марафона Россия и будет делать определенные выводы о том, воспринимают ли всерьез ее требования Запад. В то же время американскому изданию The New York Times стало известно, что Россия начала перебрасывать границам Украины военные вертолеты, что может говорить о том, что Владимир Путин не отказался от планов опять атаковать Украину. На этот случай, как сообщают американские СМИ, Вашингтон подготовил для Кремля санкции, которые сделают его страной-изгоем, вроде Кубы, Ирана или Северной Кореи. О чем говорили в течение 8 часов делегации США и России в Женеве? Как Москва отреагировала на неуступчивость Вашингтона? И что предпримет Путин, если уйдет ни с чем после дипломатического марафона с Западом? Об этом поговорим в студии с нашими гостями. С нами Андреа Каллан, официальный представитель Госдепартамента США. Андреа, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Питер Залмаев, американист, с нами по скайпу. Питер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Присоединиться к нашему разговору также политолог Андреа Кара. Я к нашим слушателям обращусь. Вы полноправные участники нашего эфира. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Вот если все пойдет так, как вчера, да, по этим итогам, что, по сути, договорились договариваться, как поступит Владимир Путин с вашей точки зрения, если вот уже занес такой кулак над Украиной? Андрей, ну давайте, если можно, немножко нам о подробностях вчерашних переговоров. Если можно, назовите список тем, которые вот вчера обсуждали в течение аж 8 часов, достаточно долгое время, да, и были ли какие-то неожиданности для американской стороны?
Ну, во-первых, не забудьте, что вчера это был третий раунд это диалог по стратегической стабильности. Так что в основном обсуждали эти темы. Например, размещение ракет. И Соединенные Штаты ясно дал понять, что мы открыты для обсуждения будущего некоторых ракетных систем в Европе. США также открыты для обсуждения, например, установить ограничения на размер и масштабы военных учений и повысить прозрачность. Самое главное здесь прозрачность этих учений. Но опять это должен быть на взаимной основе. Так что обсуждали все эти темы, и эти темы также будут обсуждать во время встречи Совет Россия-НАТО, который будет завтра, и на заседании ОБСЕ в четверг.
Андрея, а как долго обсуждали вот стратегические вооружения, да, стратегическую безопасность, о которой вы говорите, и как долго вот эти вот требования Кремля о гарантиях безопасности, ну, в процентном соотношении из этих 8 часов?
Не могу сказать точно. Процент, знаю, что, вот как вы правильно сказали, они говорили больше 8 часов. Мы интересованы на то, что Россия будет участвовать в дипломатии, что у нас будет возможность сидеть с ними за столом и обсуждать эти вопросы. Потому что вот очень важный вопрос, который Россия подняла и который будет обсуждаться и завтра здесь в Брюсселе, это кто может стать членом НАТО. И наша позиция это совершенно ясна. Двери НАТО остаются открыты. Членство НАТО – это дело НАТО. Так что это, знаю, что вот Россия это подняла этот вопрос раньше, это обсуждается и будет обсуждаться и завтра.
Еще требует Россия, ну вот кроме не вступления Украины и Грузии, чтобы Америка убрала свои вооружения из стран новых членов НАТО после 1997 года. Вот какая позиция, обсуждался ли этот вопрос, какая позиция США по этому вопросу? Я вот не буду цитировать даже Сергея Рябкова, какими фразами он требовал убраться, да?
Ну, США сейчас ведут переговоры с нашими и диалог с нашими партнерами и с союзниками, и все это по принципу ничего о вас без вас. Так что очень важно, что зам госсекретаря Шерман сегодня в Брюсселе, у нее возможности сегодня говорить с своими коллегами здесь в НАТО, в Европейском Союзе и обсуждать разные темы. Так что договориться с Россией об этом это сложно без участия Европы. И США будут едины с нашими партнерами и союзниками в НАТО и в Европе, когда мы движемся дальше.
Я процитирую Сергея Рябкова, замминистра иностранных дел Российской Федерации и главы российской делегации. Вот и по слухам, он, кстати, и автор вот этих вот черновиков договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Так вот, цитата. «У нас сложилось впечатление, что американская сторона серьезно подошла к российским предложениям и глубоко проработала их. Мы со своей стороны привели детальную логику и содержание наших предложений, объяснили, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО – это абсолютный императив. Почему нам в обязательном порядке необходимо получить гарантии неразмещения российских границ ударных средств, которые могут поражать цели на нашей территории? И почему мы ставим вопрос о том, что НАТО должна по большому счету отказаться от материального освоения территорий государств, вступивших в альянс за период после 1997 года?» Госпожа Каллан, а почему? Ну вот услышала американская делегация аргументы российской стороны, потому что они не совсем понятны. Что угрожает России? Вот действительно они об этом говорили?
Ну, во-первых, что касается предложений, которые Россия уже опубликовала, президент Байден ясно дал понять, что мы можем добиться прогресса по некоторым вопросам, но в то время другие просто не жизнеспособны. И мы не отвечаем на них по пунктам, потому что по нашему опыту вы не добьётесь реального прогресса, ведя публичные переговоры. Так что многие из этих предложений, которые у России было, не заслуживают просто ответа. Ну, как касается членства в НАТО, каждая страна имеет имеет право ассоциироваться с и делать принимать решения сами, с кем они будут иметь альянсы и И, как я уже сказала, двери НАТО остаются открыты, и США не могут сказать, кто может стать членом НАТО. Только НАТО может это делать.
Госпожа Калан, на что тревожит Российскую Федерацию? Ну вот что говорил Сергей Рябков, почему просят убрать вооружение из стран новых членов НАТО? Как-то аргументировали это?
Хотела бы сфокусировать внимание на как Россия угрожает мир. Например, это Россия, которая имеет 100 тысяч военнослужащих и техника на границе с Украиной. Это Россия, которая угрожает Украину. Так что совсем дала бы другой вопрос. И перед Россией сейчас стоят два пути. Можно деэскалировать ситуацию, можно идти в диалог и продолжать процесс дипломатии, или продолжать с эскалацией ситуации и дальнейшей агрессии. И США готовы отреагирует, если Россия продолжает свою агрессию против Украины.
Как отреагировать?
Ну, как замглавы Шерман сказала вчера, и как госсекретарь Блинкен тоже сказал, мы готовы с очень масштабные и серьезные акции, санкции. Это может быть экономические санкции, политические. Так что вот этот пакет будет очень-очень серьезный и имеет негативные последствия. Но мы надеемся, что это не надо, что Россия выберет правильный путь, и чтобы Россия деэскалировала ситуацию на границе с Украиной, и вывела свои войска от границы.
Кстати, о войсках. Вот «Нью-Йорк Таймс» сообщила о том, что перебрасывают боевые вертолеты, военные вертолеты к украинской границе. Думаю, Госдеп следит за вот этой ситуацией. Вы подтверждаете, что сосредоточение войск у украинской границы продолжается, и там появились уже военные вертолеты?
Я видела эти статьи, и, конечно, мы следим, Госдепартамент следит за ситуацией на границе с Украиной. И опять, самое важное, нам нужно видеть деэскалацию. И когда военнослужащих находятся там на границе с Украиной, это явно не деэскалация.
Побудьте, пожалуйста, с нами, если это возможно. Я обращусь к Питеру Золмаеву, американисту. Питер, ну вот ваши впечатления от вчерашних переговоров, достаточно скупые комментарии с американской стороны и пространные с российской. Как было на самом деле, как думаете?
Ну, на самом деле, мы слышим от обеих сторон этого процесса переговорного то, что мы обычно слышим от дипломатов, когда, по сути, никакого прогресса нет, и каждая из сторон еще больше укрепилась в своей позиции и не хочет идти на какие-либо уступки или, по крайней мере, на данном этапе не хочет озвучивать, чтобы заранее не сдавать свои позиции. То есть мы слышим вот этот разговор о том, что разговор состоялся по душам, открытый, искренние и так далее. Это говорит о том, что, собственно, главное, понятное требование России не было выполнено. И, опять-таки, уже неоднократно ленивым только не упоминается тот факт, что, собственно, Владимир Путин и пошел на вот такого рода ультиматум, зная заранее, что он не будет исполнен и не может быть исполнен, хотя потому, что это противоречит самой хартии открытых дверей Североатлантического альянса НАТО. То есть Путин требует от организации поменять вообще свой raison d'être, свое существование, философию своей работы. Единственное, что вот мы слышим противоречивые достаточно уже сигналы от российской стороны, что, собственно, угроза против Украины, она, скажем так, не на повестке дня. Российской Федерации, но это может быть объясняться метеорологическими, собственно, с метеорологической ситуацией, учитывая, что окно возможности вот такого вторжения полномасштабного для России сужается, учитывая, что зима выдалась достаточно мягкая и просто-напросто почва не позволит тяжелой технике беспрепятственно войти в Украину, будут большие проблемы, и уже сейчас передается, что якобы «Нью-Йорк Таймс» газета передает, что Путин передумал зимой атаковать, и, возможно, это переносится на весну, опять-таки. И мы знаем, что администрация Джо Байдена тоже очень внимательно следит за метеорологическими сводками, специально есть уже даже люди назначенные, которые, собственно, дают американскому президенту информацию о том, как обстоят дела с погодой, с тем, чтобы уже рассчитывать на, собственно, ну, и отсюда исходить, что касается переговоров и их быстроты, их, скажем так, вот сейчас мы уже видим, что американцы преследуют тактику максимального затягивания этого процесса. Путин об этом тоже знает, говорит, что мы не позволим вам затягивать. И, собственно, сейчас, вот если мы говорим про наблюдателей и комментарии, в том числе и официальных лиц американских, то вот они разделены, скажем так, на два лагеря. Кто-то считает, что, допустим, события в том же Казахстане, они могут повлиять достаточно позитивно, что касается Украины, и немножечко отдалить перспективу вторжения России, учитывая, что Путин будет погрязнут в централизатских делах. С другой стороны, можно посмотреть на это по-другому, что Путину это еще больше развяжет руки, учитывая, что операция, судя по всему, достаточно успешная. Это первая демонстрация силы ОДКБ, и Путин посчитает, что нужно идти дальше. Особенно учитывая, что причина для вмешательства была некое такое вмешательство внешних сил. И, собственно, такая же канва используется Путиным и в Украине. Отношении Украины.
Питер, да, мне очень интересный вопрос, вы сказали о том, что, ну вот по вашему мнению, американская администрация взяла тактику на затягивание. А затягивание для чего?
Ну, опять-таки, затягивание, учитывая, что зима, вот и крайняя точка, это начало, наверное, февраля, назывались, по крайней мере, западными экспертами военными, как вот наиболее благоприятное для такого вот агрессивного решения России время для атаки, для полномасштабного вторжения или какого-то ограниченного военного действия, допустим, отцепление другой части остатка Донбасса, там аннексии Донбасса и, может быть, там пробитие так называемого land corridor, то есть наземного такого коридора, который бы соединил материковую часть России с Крымом и предоставил бы этот коридор для транспортировки свежей воды, пресной воды в Крым. Так вот, это окно опять-таки сужается, и, соответственно, американцы рассчитывают именно на это, что, по крайней мере, немножко отодвинуть перспективу вторжения. И, может быть, вот благодаря очередному раунду переговоров каким-то образом встретиться где-то посередине. Но, тем не менее, тем временем в Америке тоже политика не стоит на месте. Вы знаете, Тед Круз, американский сенатор от Техаса, сейчас предоставил для голосования законопроект о наложении санкций, повторных санкций против «Северного потока-2». Чему противятся вот этой форме проекта, законопроекта, противятся демократы. Поэтому идет раскол еще на внутреннем направлении между членами обеих партий в Верхней Палате Конгресса США в Сенате. И опять-таки тут тоже существуют разные школы мысли насчет того, как повлияет вот такое очень серьезное действие против Северного потока-2, которое в том числе и... как говорят демократы, скорее всего, навредит очень сильно отношениям между США и ее главным союзником в Европе Германией. Как это повлияет на ситуацию на украинских границах? Опять-таки, тоже мнение разделено. И, увы, я должен констатировать, что здесь только время покажет, чья из сторон была права.
С нами Питер Залмаев, американист и официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Андреа Каллан. Наш номер 0800-300-403, как и обещал, даю слово слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Перезвоните, пожалуйста, пропала связь, дадим вам слово. Вопрос Андрея Калан. Андрея, а поднимался ли вопрос оккупированной части Донбасса во время вот этих вот вчерашних переговоров? Просила ли чего-то российская делегация, ну, чтобы, возможно, повлиял Вашингтон на Киев, на Украину? И что ответили США?
Ну, конкретно был этот вопрос Донбасса вчера во время разговора, не могу сказать, к сожалению, я не была внутри комнаты, но наша позиция, позиция США совершенно ясна, и мы поддерживаем территориальную целостность Украины и считаем, что опять нужно, чтобы Россия перестала свои действия в Украине. И давайте смотрим на общую ситуацию в Донбассе. Мы знаем уже, что более 14 тысяч украинцев погибли во время конфликта, что более полтора миллиона людей нужно было переехать, и покинули свои дома. Так что если мы смотрим на человеческий фактор, это просто ситуация очень сложная и тревожная. И США это знает, Европа это видит, весь мир это видит. И то, что нам нужно видеть сейчас, это то, что Россия вывела свои войска с границы с Украиной, и нужно, чтобы Россия соблюдала свои обязательства по Минским договоренностям, потому что только политическим путем можем решить проблему. Так что нам нужна деэскалация, и чтобы все соблюдали свои обязательства по Минским договоренностям.
Слушатели есть. Здравствуйте. Откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Меня Олег, это из Донецкой области. Я вот хочу вот этой женщине вот с НАТО, да?
Или, официальный НАТО, представитель, да? Госдепартамента США.
Да. В ее словах, вот лицемерие. Двери НАТО открыты. Все приходите туда. Украина пытается, хер пускают. Ну, извините меня, посмотрите, как Россия поступает. Я не поддерживаю ее, но у них АДКБ. В Казахстане начали, сразу войска послали. В Беларуси сразу, все, они действуют. НАТО, мы действуем, мы санкции. Да извините меня, 14 тысяч убитых, какие санкции? О чем вы говорите? Какие санкции? Люди умирают. Вы кричите на Западе о человеческих ценностях. Где они?
Ну, знаете, наверное, я дам, конечно, возможность госпоже Калан ответить, но не все в руках и НАТО, и Соединенных Штатов Америки, и Украины есть определенные обязательства для того, чтобы стать членом Североатлантического альянса. Это и антикоррупционные реформы, и определенные демократические институты должны быть устоявшимися, крепкими, и тогда вот Украину будут ждать в НАТО. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте, Александр Каменова.
Слушаем вас.
Ну, скажите так, ну, вот этот человек, который передо мной был, ну, в чем-то он прав, в чем-то и не прав. Я выскажу свою точку зрения. Чтобы, мне кажется так, что Путин, ну как, надо мыслить со стороны Путина. Чтобы он просто, ну как, навести мир, надо первое... как бы говорится, за собой смотреть. Первое, это хотя бы своих там свет давать, ну, как бы говорится, не по той цене, по которой сейчас, а намного дешевле там. Ну и газ, все остальное. Кроме того, конечно, Украина является, то есть сама должна иметь право куда ей, или в Европу, или же ближе до России. Ну опять же таки, а проводились ли опросы или голосования, кто куда хочет? Это ведь тоже оно так на... как бы говорится, на возвышенном было, ну, мнение там президентов, ну, свиты этой выше.
Ну, есть социальные, да, соцопросы есть, которые показывают, что есть уже переломы, и большинство вот населения Украины за членство Украины в НАТО, кажется, 53% были такие данные.
Ну, смотрите, а бедное население, я думаю, так не думает, конечно. В чем-то есть плюсы. Вот я из бедных. В чем-то есть плюсы. Да, возможно, что-то наладится. Может, ну, я сам работал в России когда-то, да, там и дурят, и на собаках, вот все, мне это не нравится. Но есть и у нас тоже дурят, не в этом тут тоже вопрос. Но, как бы вам еще так ближе сказать... С человеком, когда разговаривают, вот и он, если как бы он имеет как бы силу, там, силу духа, там, или же силу, ну, если вот человек морально, и он как бы хороший человек, он не делает гадости, то с этим человеком приятно общаться. Когда он, допустим, там кому-то помогает. Ну, если, конечно, мы сами себя будем гнобить, я имею в виду Украины, украинцев. То есть...
Можно вам вопрос? Вы за членство Украины в НАТО?
Что?
Вы за членство Украины в НАТО или против?
Скажем так, мне все равно.
Спасибо, это позиция. Спасибо большое за звонок. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Я вот Андрея Каллан, официальный представитель Госдепа США, обращусь. Ну вот вы услышали, да, жителей Донбасса непосредственно упрекнули НАТО и США в лицемерии. Может быть, вы что-то скажете?
НАТО – это очень хороший альянс. И я думаю, что то, что делает нам сильнее, это наши альянсы. Когда мы можем за столом сидеть и решить эти наши проблемы вместе. Я знаю, что человек, который звонил, обеспокоил о ситуации на Донбассе. И действительно, это тревожное. И родители просто хотят то, что лучше для своих детей. И что и жить спокойно, зарабатывать нормально. И альянсы и то, что на этом уровне страны могут договариваться, это установит, это создает, как это делает возможно, чтобы люди могут жить более спокойно. И когда будет деэскалация, когда уже люди не думают о том, что танки ходят или могут быть новая война, тогда они могут действительно жить, работать, зарабатывать, учиться и так далее. Так что из-за этого очень важно, что страны имеют возможность делать свой выбор. Если Украина хочет стать членом НАТО, двери открыты. И есть путь, по которому может стать членом НАТО. И это, опять, решение НАТО. Членство НАТО – это дело НАТО.
Вопрос Питеру Залмаеву. Питер, а как вы думаете, если вот в течение вот этого дипломатического марафона российская делегация всюду получит такой отворот-поворот, да, ну вот мы готовы обсуждать, возможно, ограничения на размещение ракет средней и малой дальности в Европе, на то, чтобы сделать более прозрачными военные учения и уменьшить их количество, но это ведь не то, чего добивается Путин. Как он поведет себя, как думаете?
Ну, опять-таки, предсказывать поведение Путина – это гадание на кофейной гуще. Согласен, опять-таки, с достаточно уже громким хором экспертов, которые достаточно, мне кажется, трезво говорят, что сам Путин, скорее всего, еще не решил, что будет предпринимать. Хотя, конечно же, подготовленные тщательные сценарии есть разные. И вот как показало, допустим, даже вот события в Казахстане и введение войск ОДКБ, львиная доля которых была укомплектована российскими военнослужащими, это тоже был подготовленный сценарий. Путина на столе лежат по сценарии по всему посольству.
Пропадает связь у нас с Питером Залмаевым.
По крайней мере, сейчас.
Я вот как раз тогда обращусь к политологу Андрею Акаре. Вроде бы есть он у нас на телефонной связи. Андрей, здравствуйте.
Да, он есть. Добрый вечер.
Добрый вечер. Андрей, ну вот как вам, Путин доволен, недоволен вчерашними результатами, но явно то, что он ожидал, получила российская делегация вчера в Женеве. Наверное, то же самое получит она и завтра в Брюсселе, и послезавтра в Вене. То есть, ну, никаких требований-то выполнено не будет, а так ставки подняты. Наверное, пропаганда в Российской Федерации накручивается. Учивает россиян, ну и заявление вот и от Сергея Рябкова, и от главы российского МИДа достаточно агрессивные. Ну, наверное же, просто так не отступит.
Да, действительно, ситуация, в которую сейчас попал Кремль и Смоленская площадь, ну, то есть МИД Российской Федерации, достаточно сложная. И сложная она потому, что тот коридор, концептуальный коридор, в котором принимались решения, в том числе о предъявлении ультиматума, ну, или, если угодно, требований Западу, он достаточно сложно сконструирован в концептуальном отношении. Почему? Потому что Москва предъявляет требования такие, которые для НАТО на самом деле несовместимы с жизнью. Но Москва в данной ситуации как раз аргументирует свои требования тем, что иная ситуация, то есть расширение НАТО на восток, принятие туда Украины, Грузии, Молдовы и в перспективе Белоруссии, это несовместимо с жизнью самой России. То есть на самом деле вот эти все милые переговоры, они приближают, по крайней мере, на уровне принятия решений, на концептуальном уровне, они приближают и Москву, и НАТО к состоянию открытой агрессии. Почему? Потому что, когда ты предъявляешь кому-то ультиматум, который изначально не может быть выполнен, даже при большом желании другой стороны, кому ты предъявляешь, и после этого ты сам в ответ на свой ультиматум, на нулевой результат, ты сам не действуешь, после твоих слов нету никаких действий, то таким образом ты сам понижаешь свой статус и понижаешь действенность своих угроз. Соответственно, когда Москва предъявляет Западу требование дать письменные гарантии не расширения НАТО, Запад говорит, извините, нельзя, это невозможно априори, в принципе невозможно, то после этого Москва должна, по идее, применять силу, а применять силу она может только по отношению, на данный момент, по отношению к Украине. То есть, на самом деле, если после этого ультиматума Москва говорит, мы вообще-то неправильно что-то сказали, мы, наверное, погорячились, мы делаем шаг назад, то это очень большой удар по самой Москве. То есть, к сожалению, российские ключевые политики, они существуют в несколько иной концептуальной плоскости, нежели западные политики, и они требуют от Запада то, что с юридической точки зрения является ничтожным. То есть на самом деле невозможно, как можно, например, какие юридические гарантии США может дать России, что не возьмет в Украину в НАТО. Или же изменение устава НАТО, или же обязательства, которые не могут быть никак юридически закреплены, о том, что всех заседаниях, где будет рассматриваться вопрос о вступлении Украины в НАТО, делегация США будет голосовать всегда против. На самом деле у России есть такие скрытые помощники в НАТО, например, в Венгрии, но то есть само по себе требование юридически, даже такие обязательства, если бы НАТО дало, они были бы юридически ничтожными, но на старой площади, и на Смоленской площади, официальная Москва, это почему-то не ну, это не помещается в сознании людей, принимающих решения вот в Российской Федерации.
Андрей, ну то есть самый вероятный сценарий, если вот эти переговоры зайдут в тупик, это какое-то военное обострение либо на линии соприкосновения на Донбассе, либо новое вторжение?
Ну, знаете, я бы сказал так, я бы не хотел говорить о возможной войне как о чем-то неизбежном, но всегда можно избежать, не нажать кнопку или не принять решение, или как-то изменить, или разрядить ситуацию. Всегда до последней минуты всегда есть такая возможность у всех сторон. Но мне кажется, что после неуспеха, в общем-то, Москвы на этих переговорах, которые были вчера, и, судя по всему, завтрашние переговоры на Совете Россия-НАТО, они будут, ну, не слишком будут их результаты отличаться от вчерашних, я бы, если бы делал в каком-то политическом казино ставки о вероятности начала какой-то горячей стадии военных действий, я бы эту ставку немного на несколько пунктов повысил. Условно говоря, с 35% до 40%.
Понятно, Андрей, а вот у нас не так много времени. А как вам, ну, такая версия, что это, ну, стандартная тактика в переговорах? Требуй максимум, чтобы получить какой-то минимум. Может быть, минимума добивается Москва на самом-то деле?
Ну, дело в том, что в данной ситуации минимум, который добивается Москва, он невозможен. Почему? Потому что есть какие-то вопросы, которые можно только да или нет. Нельзя быть чуть-чуть беременным. И поэтому здесь, ну, в Москве, в России рассматривают вопрос о гипотетическом, когда-то в будущем, возможном вступлении в НАТО Украины как вопрос жизни и смерти самой России. Вот в чем особенность этой ситуации. Но у НАТО на самом деле есть два уязвимых момента, две уязвимых точки, таких ахиллесовой пяты. Первое – это неисполнение своих обязательств по пятому пункту устава в случае какой-то агрессии против, ну, какой-то небольшой, незначительной, ну, с военной точки зрения страны. И вот если НАТО закрывает глаза и умывается, да, какой-нибудь Сувалтовский коридор, не дай бог, конечно, да, то это конец НАТО. И второй конец НАТО, вот другой, это фактически, если НАТО начинает давать обязательства, пусть устные, потому что юридические обязательства здесь будут просто ничтожными, но пусть устные обязательства о том, что мы никогда не примем в НАТО ни Беларусь, ни Украину, ни Грузию, ни Молдову. Почему? Потому что в такой ситуации оказывается, что НАТО – это не система безопасности, а просто клуб каких-то веселых, каких-то там родственных, цивилизационно близких стран, но это неэффективный механизм. И поэтому и то, и другое – это для НАТО западня, ловушка. Вроде бы в НАТО это понимают, и поэтому, несмотря на то, что желание поддерживать Украину, желание как-то серьезно заступаться за Украину, рассматривать Украину как часть цивилизованного мира, я, например, не вижу особого такого желания ни в администрации Буша, ни в Европейском Союзе, тем более, ни даже в самом НАТО, но, тем не менее, понимание того, что, вот, знаете, есть эта ловушка Черчилля, который говорил, что вот получим, выбираем между позором и войной, и выбираем позор, а в результате получим и позор, и войну. Вот НАТО сейчас стоит примерно перед той же дилеммой. То есть, если НАТО и Запад в целом пойдут на какой-то разумный компромисс с Россией, то тогда, в общем-то, получат и позор, и войну. Ну и, в общем-то, здесь, ну, очень интересная, конечно, ситуация для такого детального анализа, потому что мы сейчас видим, как ценности борются с интересами вот внутри самого западного мира, внутри НАТО, внутри там окружения Буша и внутри вообще всей этой политической системы. И мы видим, что, конечно же, Россия действует достаточно эффективно, несмотря ни на какие когнитивные диссонансы, несмотря на какие, ни на какие концептуальные несуразности, казалось бы, но тем не менее российская дипломатия, имеющая там много сот летнюю историю, как кого на всякого субъекта, на всякого оппонента.
Андрей, спасибо. Очень мало времени. У нас, говорят, Питер Залмаев, мне редактор передает, хочет что-то сказать. Питер, у нас буквально 30 секунд.
Да, ну, друзья, просто если вы приглашаете трех гостей, дайте хотя бы сказать, ну, как минимум поровну, я не знаю, сижу здесь как мебель просто. Сори, в следующий раз давайте как-нибудь это распределим.
Конечно.
Я не знаю, что мне уже говорить, как бы.
Мы только за. Питер, спасибо большое за участие в нашей программе. Ну, вроде бы мы постарались, чтобы было поровну участие наших трех гостей. Питер Залмаев, американист, директор международной некоммерческой организации Евразийская демократическая инициатива, был с нами. Андреа Каллан, официальный представитель Госдепа США. И Андрей Акара, политолог. Наша программа заканчивается. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко, Татьяна Якубович работали для вас в студии. Больше в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии», а также во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме. Спасибо за ваши звонки, спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».